грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Владимир Путин на встрече с новыми членами Совета по правам человека заявил, что ждет от консультативного органа конструктивных предложений, но при этом предупредил, что его мнение не всегда будет совпадать с экспертами. Глава государства также предложил создать в СПЧ президиум и периодически его ротировать. Он заметил, что основным условием деятельности Совета должен оставаться принцип прямого контакта, который помог бы решать задачи, стоящие перед Советом. Новые члены президентского Совета стали известны в понедельник утром после публикации соответствующего указа главы государства, и таким образом завершилась эпопея с выборами и утверждением состава Совета, длившийся с лета этого года. Согласно президентскому указу, в обновленный состав вошли 62 человека, 39 новых членов и 23 правозащитника, работающих в предыдущем составе. Накануне российские правозащитники представили в ООН доклад по пыткам в России. В понедельник российская сторона ответила на вопросы экспертов Комитета против пыток, заданных во время рассмотрения 5-го периодического доклада России в Женеве. Это произошло в рамках проходящей в Женеве 49-й сессии исполнительного органа ООН. На заседании Комитета против пыток российские правозащитники представили альтернативный доклад о ситуации с пытками и мерах, предпринятых государством для их предотвращения. В подготовке доклада участвовали Фонд «Общественный вердикт», Межрегиональный комитет против пыток и другие организации. Доклад был назван альтернативным, потому что он дополняет официальный доклад Российской Федерации. О том, какие задачи стоят перед президентским советом по правам человека, мы сегодня говорим с его новыми членами. Главой Комитета против пыток Игорем Каляпиным, он находится в нашей студии, и журналистом Еленой Масюк, она у нас на прямой телефонной связи. Давайте начнем с вопроса. Елене, добрый вечер. Лена,
да, добрый вечер.
Здравствуйте. О чем удалось вам сказать вчера президенту Путину?
Я сказала о нескольких вещах, которые, на мой взгляд, крайне важны для сегодняшней ситуации с журналистикой в России. Первый вопрос касался статьи о клевете, которая появилась опять в Уголовном кодексе, поскольку эту статью уже начали применять по отношению к журналистам, и это очень важно, конкретизировать понятие клевета для того, чтобы любой чиновник не мог воспользоваться этой уголовной статьей и расправиться с независимой прессой, с остатками независимой прессы, которая у нас еще есть в стране. Потом я сказала о том, что более 30 журналистов, по данным Союза журналистов России, только с декабря прошлого года пострадали при выполнении профессиональных обязанностей, и причем это были насильственные действия в отношении представителей СМИ, но никаких ответных действий, никаких расследований со стороны Следственного комитета не было. Я просила президента, чтобы дал поручение Следственному комитету отчитаться, собственно говоря, что сделано в рамках этих расследований в отношении нападения на журналистов. Третье, это шла речь о том, что в Советском уголовном кодексе существовала статья 139 прим, это преследование граждан за критику. Если уж появилась статья о клевете, то должна быть и аналогичная статья, по крайней мере, хоть какой-то такой буфер для тех, кто пытается не дать работать журналистам, чтобы они тоже понимали, что существует и ответственность за преследование за критику. Я просила эту статью переработать и вернуть в уголовный кодекс. И последняя шла речь о том, что последние годы чиновники вообще никаким образом не реагируют на статьи, на репортажи, которые еще иногда появляются у нас в отношении с критикой в отношении властей. То есть просто игнорирование абсолютное, то, что журналисты находят, то, что они расследуют, как будто ничего не происходит. И когда-то существовал такой указ 96-го года о том, что руководители должны были в трехмерный срок рассматривать критические публикации в СМИ и двухнедельный срок сообщать редакциям о принятых мерах. Вот я просила вернуться к этому указу для того, чтобы его обновить, адаптировать к нынешним условиям, но чтобы он существовал, потому что это хорошая палка для чиновников не просто читать, что пишут журналисты, но еще и реагировать.
Спасибо. Тогда вопрос Игорю Каляпину, представителю Межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток». Скажите, Игорь, что произвело на вас наибольшее впечатление после вчерашней встречи обновленного состава Совета по правам человека?
На встрече или после встречи?
Но когда уже вижу, вы чуть-чуть уже от испытанных впечатлений оправились, и теперь можете их анализировать трезво.
На меня, наверное, наибольшее впечатление, наибольшей неожиданностью, скажем так, для меня было то, что президент на протяжении 3 часов демонстрировал такое повышенное внимание к выступлениям членов Совета и просто демонстрировал всячески готовность вот немедленно прислушаться самым внимательным образом ко всем высказываемым рекомендациям. Говорили, что плох закон о госизмене, что это действительно чудовищный закон. Мы все это понимаем. И президент немедленно спохватывался и говорил, да, действительно, нужно рассмотреть, нужно приостановить, нужно не допустить расширительного толкования. Говорили о мракобесном и опасном крайне законе об оскорблении чувств верующих, и президент задумывался и говорил о том, что да, действительно, давайте вернемся, давайте еще раз подумаем, давайте еще раз посмотрим. Говорили об уже принятом законе об агентах, о котором, в общем, и предыдущий состав Совета, в общем, весьма однозначно высказывался, и омбудсмен, и председатель Совета отдельно встречались с президентом по этому поводу и говорили о том, что этот закон, в общем, никуда не годится по целой там куче причин, и по многим параметрам его и законом-то назвать нельзя, это некий совершенно безумный текст. И президент начинал комментировать, и, в общем, те комментарии, которые он давал, они, в общем, достаточно сильно расходятся с теми комментариями, которые я слышал от чиновников Министерства юстиции, которые собираются этот закон применять уже вот буквально через полторы недели. То есть вот эта вот демонстративная готовность президента прислушаться к мнению членов Совета и что-то дорабатывать, на что-то обращать внимание, она вот меня просто очень сильно удивила, если не сказать шокировала.
Давайте такой же вопрос зададим Елене. У вас богатый был опыт общения с президентом Путиным до вчерашней встречи?
Нет, это была первая встреча, я Путина с Путиным не встречалась, и для меня это тоже было действительно странным и удивительным, что он прислушивался к тому, что мы говорили, и был достаточно доброжелательно настроен, даже очень доброжелательно настроен, он делал пометки, и, в общем, это был такой взаимно интересный и познавательный разговор, потому что тут была еще важна реакция Путина на какие-то темы, которые мы понимали, видимо, что они для него значимы, но насколько значимы, здесь очень важны интонации и реакция, скажем, вопрос про терроризм, вопрос про суды присяжных, которые отменяются. Он в связи с этим объяснял, вот Тамара Георгиевна Морщакова ему возражала, говорила, что не совсем так, не под таким, такие статьи, касающиеся терроризма, уже давно не рассматриваются суды присяжных. То есть были очень интересные вещи для понимания каких-то вещей, происходящих во власти, так бы я сказала.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что наш сайт свобода.орг еще сегодня получил новый адрес. Мы говорим с Игорем Каляпиным и Еленой Масюк о том, какие задачи стоят перед президентским советом по правам человека.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какие задачи стоят перед президентским советом по правам человека, мы говорим с его новыми членами, главой комитета против пыток Игорем Каляпиным и журналистом Еленой Масюк. Вопрос Игорю Каляпину. Порадовало ли вас присутствие новых лиц, которые раньше не участвовали в предыдущей работе совета?
Ну, давайте вот с чего начнем. То есть большинство из этих новых лиц я не знаю. И от того, что я на них вчера так посмотрел через достаточно большой стол, за которым мы сидели, понятней для меня они не стали. Я, в общем-то, был сторонником того, чтобы совет не был таким большим. Вот, я полагал, что вот есть у президента право отобрать тех людей, с которыми он хочет работать, ну, точнее, у Федотова отобрать, у президента, значит, согласиться или не согласиться, поменять состав и так далее. Мне казалось, что вот это вот предложение расширить совет сразу больше, чем в полтора раза, оно, ну, делает совет не столь функциональным. Вот. Ну, а сейчас, наверное, мне как члену этого президентского совета, после того, как состоялся указ президента, негоже это обсуждать, вот, хорошо это или плохо. Вот, указ состоялся, совет состоит из 62, если не ошибаюсь, человек. Вот, там не очень понятно, какое решение окончательное будет принято по Броду, введут его в этот совет или нет. Не знаю, все будет зависеть на самом деле от способности и желания членов совета нормально включиться в работу и выработать для этого рабочую структуру. Не вертикаль власти, которая, как мне кажется, там существует в качестве одного из вариантов, а рабочую структуру некую. Ну и от организаторских способностей Федотова, в которых я вот как раз нисколько не сомневаюсь. Вопрос в том, дадут ли и хватит ли сил.
Тогда этот деликатный вопрос так сформулируем для Елены. Чьему приходу вы обрадовались, увидев знакомое лицо в зале заседания совета?
Неприятно было увидеть там Альберу Замарщукову, которую я безмерно уважаю. Мне было приятно увидеть Леонида Парфенова, моего коллегу по телевидению. Вообще было Станислава Кучера. То есть было, конечно, приятно увидеть тех людей, кто каким-то образом, ну, или с кем ты сталкивался, или с кем ты как-то работал, или профессионально разделяешь какие-то взгляды. Конечно, в совете будет очень непросто, потому что есть люди с диаметрально противоположными взглядами, чем у меня, скажем. Это много депутатов, много членов общественной палаты. И, конечно, и вчерашние выступления отличались от выступлений остальных членов. Это совершенно даже не нужно знать, что он депутат или он член общественной палаты. Просто от того, что он говорил, было понятно, что он уже где-то есть во власти. Поэтому я думаю, что здесь будут проблемы в решении, в обсуждении. Но надо попробовать что-то делать. Пока очень, очень сложно, действительно. И я думаю, что этим депутатам и этим членам общественной палаты будет тоже не просто и с нами.
Надеюсь на это. Слушаем вопрос Юрия Владимировича, радиослушатель из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну неужели вам уже непонятно, что нынешнее правительство создает условия для экстремизма? Ну, я советую почитать, например, повесть Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Вот что сейчас делается в России. Ну, я не знаю, о каких правах человека сейчас можно говорить, учитывая наличие политзаключенных, учитывая многочисленные нарушения прав человека и так далее. Я уже не знаю, по-моему, такое впечатление, что Конституция Российской Федерации скоро будет под запретом.
Спасибо за вопрос. Давайте Игорю его адресуем. Вообще, как вы относитесь к этой дилемме о том, что есть пределы, до которых можно сотрудничать с властью, и есть какая-то грань, за которую нельзя переступать, как вот те 15 исключенных членов Совета поступили, которые теперь больше в его работе не принимают участия?
Вы знаете, мне очень понравилось высказывание одного из ушедших членов Совета, который сказал, что дальнейшая работа противоречит его эстетическим чувствам. Вот, по-моему, хорошо было сказано, честно, потому что вот я не могу сказать вам, что я, что у меня вчера было какое-то вот торжественное чувство, да, когда я шел в Кремль на встречу с президентом. Я очень хорошо понимаю, что Владимир Владимирович Путин родился на свет не вчера, да, хотя вот на вчерашней встрече могло возникнуть такое ощущение. Я очень хорошо понимаю, что президент, администрация президента, правительство и Государственная Дума, все это у нас появилось не вчера, что это люди, которые, мягко говоря, там очень давно, и они отвечают за все то, что сейчас происходит. Они не вчера пришли, они эту ситуацию создали. Я совершенно согласен с оценкой нашего слушателя. Я вот буквально месяц назад, после разгона очередного митинга, очень жестокого разгона в Нижнем Новгороде, сказал ровно то же самое, что власть создает и популяризует экстремизм. Я с этим абсолютно согласен. Другое дело, что я полагаю, что власть, наверное, должна понимать, что она пилит сук, на котором сидит. И вот ровно эту мысль, да, я собираюсь абсолютно с прагматических позиций до власти доводить, что если не прекратятся разгоны, абсолютно необоснованные, жесточайшие разгоны оппозиции и в столице, и в регионах, если не прекратится вот это вот абсолютно безнаказанный беспредел со стороны правоохранителей, как на свободе, так и в местах заключения, если у нас, наконец, не появится хотя бы один государственный институт, которому граждане смогут более-менее доверять, если это не произойдет в какое-то ближайшее время, то может возникнуть такая волна, такое цунами народного недовольства, что никакой популярности Путина и никакой боязни людей гражданской войны, которая сейчас вот многих удерживает, да, от каких-то там протестных выступлений, не хватит. И все это в очередной раз сметет просто абсолютно тот самый бессмысленный, беспощадный русский бунт, который, безусловно, ни к чему хорошему не приведет. Но власть должна это понимать. Власть должна предпринять меры для того, чтобы это предотвратить. У нее есть эти возможности пока еще.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А не кажется ли вам вся вот эта открытая драка при формировании Совета кончилась тем, что победу одержал господин Путин? Особенно вот с господином Бродом связанное все это. В результате получилось так, что изначально он вроде как бы не совет, а как бы при нем, как бы он будет всем этим командой, он даже прямо сказал, что типа, если так надо принимать решение, принимать кто-то должен. Соответственно, это он. Спасибо вам.
Давайте Елене Масюк переадресуем. Судя по всему, кто-то из ваших коллег процитировал Андрея Донатовича Синявского, сказал, что у него стилистические разногласия с этой властью. Есть ли они у вас?
Простите, не расслышала. Можно еще раз повторить?
Ну вот слушатель спрашивает, не Путин ли все это затеял, а Игорь нам сказал, что у бывших членов Совета были стилистические разногласия с этой властью. Как по-вашему, был ли для вас какой личный смысл идти работать в этот Совет при тех обстоятельствах, на которые указывает наш радиослушатель?
Личные обстоятельства – это только моя профессия. Я хочу попытаться с помощью этого совета что-то изменить для работы журналистов своей и других журналистов, потому что журналисты уже давно не четвертая власть, журналистов уже давно все плюют, не обращают внимания, как я уже сказала. Поэтому это возможность что-то сказать Путину открыто, без фильтров и без посредников. И я надеюсь, что он меня вчера услышал.
Да, судя по всему, это так и было. Слушаем Петербург, радиослушатели Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Во-первых, прежде чем задать вопрос, хочу сказать, что в интернете свободы не слышно, вещание не ведется. Что касается вопроса, ну вы знаете, меня очень удивило вчерашнее заседание Совета. Я вам напомню, сколько раз Путин уже обманывал. Он говорил, что не подпишет закон об НКО, он его подписывал. Говорил, что кого-то не будет сажать, тем не менее люди садились. Так сказать, ученые, журналисты по политике. То есть, вчера он получал всех, так сказать, играл в демократию. И мне очень кажется странным поведение немногих людей, которые с достойным, с упорством достойным лучшего применения опять идут в этот совет. Вот я и хочу спросить, вы не считаете, что это опять кончится просто откровенным издевательством? Люди будут сидеть в этом совете, сидеть как декорация, а фактически за их спинами будут твориться уже настоящие репрессии. Тут уже будет речь идти действительно, наверное, о сотнях новых политзеков, потому что мы сейчас видим дело по 6 мая, которые не собираются, в общем-то, никак ограничивать и никак притормаживать людей, так сказать, даже больных, которые слепнут в заключении и держат за решеткой. Про Осипова, Таисию я даже говорить не буду. То есть вы не считаете, что это абсолютно ошибочный шаг? И сколько вообще просуществует этот совет? Спасибо.
Слово Игорю Каляпину.
Значит, давайте я сразу поясню одну вещь. Для меня Путин – это человек, за которого голосовала почти половина избирателей на последних выборах. И я полагаю, что до тех пор, пока это так, говорить… Вот обманет, да, наверное, я это вполне допускаю. Даже, я это считаю даже наиболее вероятным. Ну, вот давайте еще раз тогда громко скажем, что президент в очередной раз обманул, что президент обещал вот это, но не сделал. Президенту им же назначенные его советники сказали вот так поступать, а он поступил по-другому. Ну, вот нет у нас, я считаю, другой возможности вот в сложившихся обстоятельствах, кроме как либо президента пытаться поправить, да, и верим мы ему или не верим, да, то есть как-то пытаться улучшить то, что он делает, либо громко, еще раз во всеуслышание, обращаясь к его избирателям, говорить о том, что, ну, король-то голый, более того, несмотря на все наши усилия, голый. Одеваться не хочет.
Слушаем москвичку Марину Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вчера я сказала, так сегодня интернет не слышно, но по коротким словам стало нормально. Так что у меня такой вопрос. Вот ваши, так сказать, вы сейчас члены этого совета, вы высказываете свои, так сказать, пожелания. Один хотят, чтобы журналистам было хорошо, другой считает, что за Путина голосовал половина населения, узнать бы только каким-то образом они и почему это они вдруг за него голосовали. А у меня такой вопрос. Вот сейчас освободили ученого.
Данилова.
Это, да, это вот Путин освободил его, или общественное мнение как на него давило. И не считаете ли вы, что самый главный вопрос это сейчас вытащить из тюрем невинных людей, а не говорить, чтобы лучше к журналистам относились, как будто непрозрачно, что делает власть. Вы около власти, вы должны давить на нее хотя бы, чтобы освободить людей, которые невинны полностью и сидят в тюрьмах, начиная с Ходорковского. Спасибо.
Вопрос Елене Масюк. Да, по-вашему, случайно ли совпадение начала работы Совета и досрочное освобождение Валентина Данилова?
Ну, я думаю, что это просто случайное течение обстоятельств. Хочу вам сказать, на самом деле, я не знаю, кто около власти, но я не около власти. И никогда не была. Поэтому мы делаем то, что мы можем делать. И если я разбираюсь, по крайней мере, в том, что касается журналистики, то я буду именно об этом говорить. Невозможно быть специалистом во всем. Если речь идет о не про неправомерно осужденных, то здесь, я считаю, должны говорить члены совета, юристы, члены Совета, которые, у которых есть необходимые знания, потому что вступать в диалог с властью по какому-либо вопросу может только специалист, потому что нужно знать предмет, о котором споришь. Безусловно, как человек я возражаю, безусловно, мне это не нравится, безусловно, я против, безусловно, я это осуждаю. Я не могу аргументированно здесь выступать и отстаивать свою точку зрения. Поэтому я считаю, что не зря в Совет, люди в Совет подбирались по направлениям. Там, где люди разбираются, там они и будут участвовать и высказывать свою точку зрения. Поэтому считать, что мы не может быть, извините, зубной врач хирургом, да, делать сложные кардиологические операции. Поэтому это разные вещи. Я считаю, что мы должны попробовать. Никто, я не слышала из новых членов, чтобы кто-то говорил и был уверен, что все получится и так далее. Но мы говорим только о первых своих ощущениях, о вчерашней встрече. Это хорошее ощущение, и есть надежда, что мы что-то сможем сделать. Вот когда пройдет месяц-два, и ничего не получится, вот тогда, наверное, мы будем говорить по-другому. Пока я призываю подождать и посмотреть результат от нашей вчерашней встречи.
Слушаем вопрос из Читы от радиослушателя Виталия.
Здравствуйте всем.
Добрый вечер.
Я думаю, что вот когда я учился в школе, да, висел такой плакат: «Не забывайте уроки истории». И поэтому, раз тема такая, как страна плавно входит в застой, мне кажется, исторических примеров пруд-пруди. Это и при том же Николае II, когда докатились до революции. Вот недавно историк Чубайс говорил, что были хорошие показатели экономического развития России, и тем не менее, когда власть не хотела обращать внимание на проблемы в стране, тогда и происходили какие-то социальные взрывы, неблагополучия и так далее, потрясения какие-то. Вот. Я думаю, вот вопрос такой будет: считаете ли вы правильным то, что вот такая творческая интеллигенция, как журналисты, должны все-таки больше заниматься такой, ну, как бы сказать, просветительской, исторической деятельностью среди населения, потому что людей заморачивают всей вот этой фальсификации истории и так далее. То есть на словах говорят, что надо бороться против фальсификации, но первые фальсификаторы в стране – это первые лица государства.
Спасибо, Виталий. Я так бы сформулировал еще вопрос, который Елена поставила, уходя. Она уезжает в командировку, поэтому мы с ней попрощались. Игорю переадресую. Вот сам-то президент разбирается во всех тех вопросах, о которых Лена говорит, что она некомпетентна. Мне кажется, она преуменьшает свой авторитет и излишне скромно оценивает свои познания, потому что ведь президент такой же человек, неужели он именно во всех вопросах разбирается? Мы помним, как он давал указания Илье Глазунову, как должен выглядеть меч в руках у князя Игоря и так далее.
Ну, вы знаете, я вчера, например, был шокирован, наблюдая за тем, как президент реагировал на сообщения ему о том, что у нас из страны уходит такая организация, как ЮНИСЕФ. То есть президент был крайне удивлен. Я не знаю, это настоящее было удивление или нет. То есть, ну, если не настоящее, то я думаю, что великий артист пропал. Потому что, ну, вот у меня сложилось впечатление, что президент был не в курсе, да, то есть вот то, что горячо обсуждает там масса различных международных организаций, почему из России выгнали сначала USAID, потом ЮНИСЕФ, чем они не угодили, да, президенту вчера так вскользь, там, не помню даже в связи с чем, сообщили об этом, он удивленно поднял брови и сказал: а как уходит, зачем уходит, а там, кому ЮНИСЕФ мешает? Вот. А ЮНИСЕФ при этом считает, что их выгоняют, и, безусловно, сведомо и по поручению Владимира Владимировича Путина. То есть, возможно, что президент каких-то вещей не знает, да, то есть, это вот еще одна вещь, которая меня вчера там искренне удивила, что президент, оказывается, что-то может не знать. Вот. Я думаю, что, по крайней мере, те вопросы, с которыми я пришел в этот совет, да, и которые я там собираюсь ставить, я думаю, что в них президент очень хорошо разбирается, и, ну, просто как юрист должен. И я думаю, что поднимать брови и говорить, что был не в курсе, у него не очень получится. Вот я с нетерпением жду, когда, наконец, удастся там к своей непосредственной работе приступить. И, ну, вот посмотрим. У меня накопилось очень много вопросов к руководству правоохранительных органов и к юристу-президенту в том числе.
Да, ну, помнишь, иногда глава государства лукавит, он говорил иностранным журналистам, что не следит за делом «Пусси Райот», а на следующий день проявил такую осведомленность обо всех их акциях и вообще об их поведении, что оказался как раз очень внимательно следит. Слушаем Наталью, радиослушательницу из Иркутска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, знаете, хочу сказать, что вот сейчас Федор звонил с Петербурга, да, что как бы свободы в интернете нет, ну, вот как раз непосредственно с Иркутска слушаем через интернет ваше радио.
Да, я давайте еще раз напомню, что, может быть, Федор услышит свобода.орг. Наберите, может, да, этот работает сайт.
Да, конечно. Мы абсолютно ежедневно, каждый день следим за событиями, за митингами, которые происходят. И вот, на мой взгляд, проблема в том, что по регионам, вот не конкретно, ну, отдаленный регион, да, Иркутская область, мы живем как бы далеко, но мы постоянно слушаем радио «Свободы», «Эхо Москвы» через интернет, да. И вот по поводу президента, мне кажется, вот человек этот, ждать от него какого-то, знаете, вдруг он выполнит какое-то обещание, уже бессмысленно ждать от него каких-то таких вот, как сказать, что ему будет неудобно, стыдно. Это человек абсолютно по-хамски себя ведущий к своему народу, дорвавшийся до власти, укоренившийся в ней. Да, я просто небольшой пример приведу. Вот по всей России, наверное, есть вот эти вот приемные путинские, да, юридические. И мне, вот я инвалид по зрению конкретно, мы абсолютно бесправны, что на уровне государства, вот мы люди способны еще и работать, да, мы родственники детей. И на уровне своих обществ, вот конкретно общества Степы, где наши же чиновники, беря федеральные деньги, вот с федерального бюджета, которые мы тут тоже туда вложение работая делаем, да, и абсолютно поживаются вот на членах этого общества, вот наши местные чиновники обогащаются, строят себе коттеджи, да, и вот я имела возможность просто чисто, знаете, как на авантюру зайти вот эту путинскую приемную, задать простейший вопрос по ЖКХ, потому что мы, платя нашему предприятию, где мы работаем, да, предприятию общества слепых, мы не имеем возможности знать, за что платим. К нашим чиновникам местным, председателям общества, обращаться вообще бесполезно, потому что у них тоже вода уже зашумная. Я задала юристу вот эти приемные простейший вопрос, как, что, куда написать заявление. Вы знаете, глядя мне молодой такой активный по всей видимости, говорит, а вы не боитесь? Я вообще ответила, ну чего же я должна бояться? Он говорит, а вы не боитесь, что вам хуже станет? Вы знаете, вот это вот настроение, вот этот страх, о котором мы сейчас все говорим, да, каким-то образом вот эти люди, вы знаете, я назову халуи, хабаи, халуи, да, они тоже наверняка деньги получают. Они вот это все, по регионам это проще всего внедрить. Страх, они как бы хуже было. И вот эти вещи, если не точно, то будет обязательно хуже. Вы знаете, в большей массе народа среднего возраста, оно вот просто вот циркулирует вот это вот страх.
Спасибо, Наталья. Вопрос Игорю Каляпину. Как, по-вашему, те, кто жалуется, например, в ваш комитет против пыток, рискуют ли тем, что им может стать хуже в тех местах, где они находятся?
Конечно, рискуют. Рискуют не только те, кто находится в местах лишения свободы, рискуют и те, кто на свободе находится, потому что очень часто сотрудники полиции – это люди, которые наделены, в общем, нешуточными полномочиями, как официальными, формальными, так и неформальными. И угрозы со стороны полицейских в адрес заявителей раздаются, в общем, достаточно часто. Достаточно часто. Тем не менее, люди, к счастью, многие люди понимают, что отстаивать свои права, бороться за свое поруганное человеческое достоинство необходимо. Потому что иначе мы завещаем эту проблему детям, и наши дети ее получат с процентами, эту проблему.
Спасибо. Напомню, что о том, какие задачи стоят перед президентским советом по правам человека, мы говорим с Игорем Каляпиным, главой комитета против пыток. В первой части нашей программы участвовала журналист Елена Масюк.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что задачи нового президентского совета по правам человека мы обсуждаем с его новым членом Игорем Каляпиным, главой комитета против пыток. Какие вы сведения представили в новый альтернативный доклад по пыткам в России, который сейчас получен в Женеве на 49-й сессии этого органа, осуществляющего надзор за исполнением Конвенции против пыток?
Доклад был очень большой, и составлялся он коалицией правозащитных организаций, которые там специализируются по самым разным вопросам. Наш вклад касался непосредственно применения пыток сотрудниками полиции и сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. Вопрос, которому мы уже давно уделяем повышенное внимание, это работа Следственного комитета, то есть того органа, который должен бороться с пытками, который должен проверять каждую жалобу на пытки и привлекать виновных к ответственности. То есть мы уже много, давно и, в общем, более чем аргументированно говорим о том, что именно Следственный комитет, раньше говорили, что Следственное управление при прокуратуре, раньше этот орган там находился и так назывался, именно Следственный комитет виноват в том, что пытки существуют, что они воспроизводятся, что эта практика не уменьшается, а скорее даже наоборот, становится все более и более распространенной и, я бы сказал, легитимной. Такой принятой, то есть избить человека, навтыкать ему при задержании становится нормой. У нас расследуют только те дела, когда человека либо искалечили уж совсем, либо убили, как Назарова в Казани или как нашего Шкурина в Нижнем Новгороде. Вот тогда Следственный комитет начинает этим заниматься. А если человека просто пытали там самым жутким способом, душили, пытали током, выкручивали суставы, но он при этом не остался калекой, да, а его всего лишь просто заставили взять на себя преступление, или там целый ряд преступлений отправили в колонию за это. Ну, это нормально, даже если это вскроется. За это у нас к ответственности не привлекают, как правило, почти всегда, на уровне системы.
Я сегодня удивился, что в программе «Время», случайно видел ее в 15:00, первый сюжет был о том, как судят милиционеров, ныне полицейских, в Бурятии где-то, которые вот семерых человек пытали. Это очевидно, чтобы сгладить это негативное впечатление международной общественности о нашей ситуации.
Нет, вы знаете, в последние, наверное, года полтора-два ситуация стала немного меняться, но, впрочем, косметически. То есть я так понимаю, что, наверное, у нас власть стала понимать, что основное недовольство населения властью, оно выражается в двух вещах. Это аферы в сфере ЖКХ, вот о чем сегодня один из слушателей упоминал, и это чувство опасности, от которой, причем, нет защиты, да, которая исходит вот от этих непонятно ради кого работающих милиционеров, да, которых мы довольно щедро оплачиваем в последнее время. То есть и власть, наверное, поняла, что нужно вот этому недовольству народному, да, потихоньку скармливать каких-то вот милиционеров, благо их много, благо их особенно и ловить не нужно. Это совершенно не те меры, которые нужны для того, чтобы с этим явлением безобразным покончить. То есть то, что это все продолжается, я могу объяснить только одним – нежеланием власти иметь цивилизованную полицию. Ничем другим я это объяснить не могу. Я это берусь доказать. Я собираюсь это доказать господину Бастрыкину и господину Путину. У меня есть сотни материалов уголовных дел. Я их помню, я владею материалом, у меня есть статистика, я вполне готов вот на эту тему дискутировать. Хоть с президентом, хоть с руководителями вот этих правоохранительных и контрольных ведомств.
Слушаем вопрос из Сочи от радиослушателя Руслана.
Добрый вечер.
Здравствуйте, погромче чуть-чуть, Руслан, слушаем вас.
У меня много вопросов, поэтому буду очень краток. Во-первых, я бы хотел бы услышать от Игоря, какая процедура обращения вообще совета по этим самым...
Комитет против
этого, да. Да, второй вопрос у меня, конечно же, будет ли, есть ли какие-либо сроки, по которым в результате, по истечении которых совет дает ответ заявителю, были нарушены ли его права или нет. И третий вопрос, вот если в конце концов вот по истечении определенной работы в этом совете, вот в частности Игорь и Елена, которая уже ушла, к сожалению, значит, убедят, что все-таки, значит, опять этот совет будет выполнять какую-то такую декоративную роль, могут ли они вот выйти из такого совета, взять на себя мужество, покинуть эту площадку? Спасибо.
Спасибо, да. Слово Игорю, какое там дело производства, как поставлено, есть ли у вас свой кабинет, помощники?
Значит, я хочу сразу сказать, что я являюсь правозащитником, я являюсь сотрудником правозащитной организации «Комитет против пыток», да, и вся моя вот многолетняя уже деятельность юридическая, она происходила в рамках вот этого «Комитета против пыток». Мы штатно работаем, к сожалению, только в 4 регионах, ну, в 5, можно сказать, то есть это Нижний Новгород, Оренбург, Башкортостан и Республика Мариэл, вот, плюс у нас есть там полтора десятка дел в Чеченской Республике. Если вы из другого региона, то мы вам помочь не сможем. И я хочу сказать, что вот как раз для того, чтобы работа по расследованию преступлений, совершаемых полицейскими, велась не только общественными организациями, да, и горской юристов в 4 регионах, а системно велась на территории всей страны, и граждане чувствовали себя защищенными, как раз и для этого я и пошел в этот президентский совет, и мне вот для того, чтобы туда пойти, действительно потребовалось мужество. Вот для меня это был очень тяжелый поступок. Я вам скажу больше. Я вчера и сегодня с утра вот столько негатива прочитал в своей электронной почте и в Фейсбуке. Да, то есть я знаю, что многие люди мне теперь просто руки не подадут, потому что я пошел в этот президентский совет. И я, в общем, предполагал, что это будет так, и тем не менее сделал это сознательно, потому что другой возможности сейчас повлиять на ситуацию, позитивно повлиять, добиться, чтобы, наконец, наши правоохранительные органы, не только полиция, а в том числе прокуратура, Следственный комитет, начали работать по закону, чтобы президент вспомнил о том, что он прежде всего клялся соблюдать Конституцию и являться ее гарантом. Вот это неблагодарная работа. Я бы даже сказал, что это опасная работа, если ее делать честно. А я ее собираюсь делать честно в этом совете. И я оттуда уходить не собираюсь. Я собираюсь вести там себя адекватно ситуации. И сильно подозреваю, что в определенной при определенной обстановке это мое адекватное поведение очень не понравится. И, наверное, меня оттуда выгонят. Вот. Но я обещаю, что я буду до последнего там держаться и говорить правду. Я для этого туда пошел. Нравится это президенту, не нравится, будет он обманывать или не будет обманывать. Будет обманывать, значит, я буду его поздравлять с этим и говорить: поздравляю вас с Аврамши, господин президент. Вот вы нам обещали это, а вместо этого сделали это. Ну, я думаю, что... Вы знаете, не нужно мужества, чтобы оттуда уйти. Нужно мужество, чтобы там оставаться и делать то, что должен.
Ну, президент сказал вам вчера, чтобы мы друг на друга не обижались. Вот это, наверное, он и предвидит, увидев вас в своем президентском дворце.
Вы знаете, президент вчера вообще был чрезвычайно мил и внушал надежду на конструктивное сотрудничество. Дай бог, если... Я не знаю, если это игра, то дай бог, чтобы он играл как можно дольше в эту игру. Я первый раз встречаюсь с президентом Российской Федерации, вот, но у меня были встречи с другими президентами, например, с президентом Чеченской Республики. Вот, и мы с ним тоже очень мило разговаривали 3 часа на самые острые темы. Кончилось это плохо. Теперь он меня обвиняет во всех смертных грехах, называет главным врагом чеченского народа. Вот. Видимо, я даже Док Умарова обогнал в этом плане. Вот. И я именно поэтому говорю, что, в общем, говорить правду и делать максимум того, что возможно, это на самом деле это непросто, а иногда бывает даже и опасно. Уйти из совета, вот это проще всего. Вот мне эстетического наслаждения, в общем, членство в этом совете тоже большого не доставляет, несмотря на красивые кремлевские интерьеры и вкусные бутерброды.
Слушаем Смоленскую область, это слушали Геннадия Сергеевича. Геннадий Сергеевич, еще раз позвоните, слушаем москвича Андрея Алексея, вернее, Александровича.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Александрович.
Я бы хотел задать вопрос правозащитникам. Вот, рано или поздно Путин уйдет. Естественно, либо его переизберут досрочно, либо это произойдет на выборах. И его не будет. Вот у меня вопрос такой к правозащитникам. Только, пожалуйста, ответьте честно. Вот когда Путин не будет президентом, вы подадите ему руку или нет?
Ну, это вопрос, конечно, интересный, Игорь, слово.
Вы знаете, вот я... Вот для, когда, знаете, мне предстояло, да. Когда мне предстояла встреча с Кадыровым, угу. Да, я очень напряженно думал. Вот я знаю про этого человека столько, что, конечно... Протягивать ему руку было бы неправильно. Но я понимал, что если я иду к нему навстречу, то поздороваться с ним за руку придется. И я это сделал. И безусловно, я подам руку президенту Путину, потому что я, в конце концов, пришел в орган, который является его коллективным советником. Я пришел работать, помогать работать президенту и, безусловно, готов подать ему руку. Я думаю, что будет подло не подать руку человеку, с которым ты работал, после того, как он лишится власти. Вот у меня, наверное, такая позиция. Я прекрасно понимаю, что придя работать в Совет по правам человека при президенте, я вряд ли могу морщить нос и говорить о том, что этот человек мне неприятен, и я бы никогда и так далее. Я уже сказал сегодня, что президент Путин для меня прежде всего символ тех десятков миллионов. Я не знаю, сколько приписали на этих выборах. Я тоже считаю, что выборы были организованы, мягко говоря, не так недолжным образом. Но я точно, совершенно знаю... что за этого человека голосовало там несколько десятков миллионов человек. Плюс, минус, неважно. Очень много, большинство. И я, безусловно, поэтому пришел в этот совет. Ну, коли я пришел, коли я с этим человеком стал работать, то я думаю, что я ему руку протяну и после того, как. Ну, если, конечно, наше сотрудничество в Совете не кончится совсем уж плохо.
Надеемся на это. Кстати, вот о вашем сотрудничестве в Совете. Поможет ли вам корочка члена президентского совета в вашей работе, которая была и до этого членства? Вот, откроются ли какие-то двери перед вами? Будет ли больше обратной связи от властей придержащих?
Вы знаете, наша работа, вот каждодневная, она вся основана на, в основном, судебных процедурах. Это в судах. В наших российских, не лучшим образом устроенных судах, тем не менее, мы выиграли более 500 дел против Следственного комитета. Это именно при помощи судебных решений нам удается заставлять следователей принимать законные решения. В общем, двери судов, они для меня и так открыты, а больше я, в общем, никуда особенно не ходил. Другое дело, что вот для того, чтобы системно что-то изменить, я надеюсь не какие-то двери открывать, я надеюсь к нам в президентский совет пригласить и господина Колокольцева, и господина Бастрыкина, и господина Чайку, и задать им те вопросы, которые мне уже много лет покоя не дают. Вот у меня есть много документов, из этих документов официальных, их документов, их ведомства, вытекает очень много вопросов. Я очень хочу понять, почему следователи, которые десятками, сотнями подряд выносят незаконные решения, остаются на службе и делают карьеру. Я очень хочу спросить, когда, наконец, у нас по закону будут обязаны жить не только граждане, но и должностные лица с погонами. То есть, вот, собственно, ради этого я в совет пошел, для того, чтобы, в конце концов, государственная машина, она заработала так, как по закону положено, как в Конституции написано. Я ответил?
Да, да. А как, по-вашему, будут ли приглашаться на заседание совета вот те чиновники, о которых вы выше сказали?
А как же? Конечно, будут. Конечно, будут.
То есть это такой будет общественный какой-то контроль за ними, в частности, этот совет?
Ну, я в совет пришел для этого. Более того, то есть я ведь тоже не вчера родился, да, я занимаюсь своим делом достаточно давно, уже там 15 лет, и Владимир Петрович Мукин, который меня в этот совет выдвинул, я туда не сам выдвигался, не моя организация меня туда выдвинула, меня туда выдвинул омбудсмен. И Владимир Петрович Мукин прекрасно знает, чем я занимаюсь, чем занимается моя организация. И Михаил Александрович Федотов тоже прекрасно знает, чем я занимаюсь и какова моя позиция. Вот, и я думаю, что я там оказался не случайно. Для меня это вообще некий призыв. Я туда не рвался. Если бы меня туда не взяли, я бы там голодовку не стал объявлять на пороге Кремля. Ну, раз взяли, я буду делать то, что я делал. Ну, постараюсь это делать вот на более высоком уровне, более системно, в больших масштабах.
Большое спасибо. Сразу после выпуска новостей «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый, дипломат Валентин Моисеев о делах ученых-шпионов и об освобождении физика Валентина Данилова, политик Сергей Митрохин об антизападной политике России и своем выступлении в британском парламенте, издатель Варя Горностаева о новой книге «Эссеистики» Петра Вайля. А мы в нашей программе обсуждали начало работы нового президентского совета по правам человека. В нашей программе участвовали глава комитета против пыток Игорь Каляпин и в первой части журналист Елена Масюк. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.
Радио «Свобода» остается. У микрофона Андрей Шароградский. С 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. То, что мы делаем на нашем сайте свобода.орг в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».